Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Сегодня 30 августа, вторник. В студии Татьяна Якубович. Это радио «Донбасс Реалии». И в этот час мы поговорим с вами обо всем важном, что происходит сегодня на Донбассе и в Украине в целом. Сегодня о таком. Россия который день пытается штурмовать Кадему под Бахмутом. Украина улучшила свое тактическое положение под Солидаром. Кремль потратил десяток ракет «Калибр» на муляжи «Хаймарсов». Ну а в студии с гостями мы сегодня будем говорить о том, пора ли уже констатировать, что Россия, наконец, начинает испытывать трудности с ракетным вооружением. И действительно ли российское ПВО не справляется с вероятными ракетными атаками Украины на свои военные базы? Недавно Россия перебросила из Сирии в Новороссийск ракеты для С-300. По данным аналитиков Naval News, их везли через пролив Босфор в Черное море на гражданском судне, так как Турция закрыла Босфор для военных кораблей России. Аналитики предполагают, что используют эти ракеты для усиления ПВО Крыма. Но, как мы знаем и постоянно наблюдаем, Россия использует ЗРК С-300 также для ударов по наземным целям. Также на прошлых выходных Кремль нанес ракетами большой дальности Х-22 удары по относительно близкой цели городу Сарны в Ровенской области. О чем это все говорит и что у России с ракетной техникой сейчас происходит, мы будем обсуждать. У нас в студии будут Станислав Маньков, инженер авиационной и ракетной техники, аналитик, и Игаль Левин, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. Друзья, я хочу вам сказать, что сегодня возобновляет работу наш традиционный номер прямого эфира 0800 300 403. Это бесплатная линия для звонков по обе стороны линии разграничения, поэтому вы можете задавать в прямом эфире вопросы нашим гостям. И также продолжает работать наш Вайбер, плюс 38 095 151 95 05, но он работает только в текстовом режиме. Тоже можете делиться своими вопросами или просто фотографиями ваших городов и важными темами, которые вы хотели бы нам предложить.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Начнем мы, как всегда, с событий на передовой. Итак, в прошлые сутки войска России нанесли авиаудары под Солидаром и Кадема. Это бахмутское направление. На саму Кадему, Зайцево и Шумы они пытались наступать, но успеха не имели. Также ракетами ударили возле Константиновки. Под Славянском российские военные продолжали обстреливать украинские позиции со стороны оккупированного Изюма и предприняли неудачную попытку штурма под Шнурками. На границе с Луганской областью горячими точками в эти сутки были Звановка, Северск, Верхнекаменская, а авиаудар войска России нанесли под Григоровкой и Пришибом. На еще одном горячем Авдеевском направлении наступление российских войск шло на Марьинку и на Новомихайловку, но, как утверждает генштаб, противник там также отступил. И о том, как армия Украины под Солидаром, несмотря на вот эту мощную, постоянную, непрекращающуюся атаку России, все-таки улучшает свое тактическое положение и держит под огневым контролем военных России, об этом в сюжете с передовой от Марьяна Кушнира.
Это сама...
1, 2, 3.
Тепер воно більш-менш нормально лежить.
Це її сторони, що треба ту сторону. Ну.
Цю ще теж тут треба підкопати.
Коли ліпістки розсипались, взагалі, знаєш. В натурі ще стає голубі на цей дров.
Придурки?
Ну а що зробити?
Тримаєш?
Давай.
Ні.
Да-да.
От так,
що ж.
Восьма зима, блядь.
Ну
і на.
Тепер на оце треба збивати.
Надоїло.
Щоб не хто не виїхав. Ну,
казав. Ну, третій.
Я археолог і педагог. Я за освітою історик, я керую декількома археологічними експедиціями. І на базі цих експедицій ми виховуємо молодь, навчаємо їх також проводити археологічні дослідження, також вивчаємо, в принципі, різні об'єкти культурної спадщини, передусім матеріальне. І таким чином виховуємо юне покоління, яке буде і надалі охороняти, захищати культурну спадщину України. В мою країну прийшли люди зі зброєю, хочуть нав'язати свою думку, свої правила. Так не робиться в цивілізованому світі. За нами наші міста, наші будинки, наші дома, наші родини. Тому ми тут. Все просто.
Хіба? Обряд.
Зараз маракаси возьму.
Ярик, постерігай, постерігай.
Дальше 20 буде дуже добре.
Дальше 20?
Плюс, є дальше 20.
Дуже добре, скільки? 5?
Зараз буде паштет.
Вогонь. Постріл!
До 21-го служив в Батьківщині, трошки втомився, рішив відпочити. Ну, не знайшов собі місця після стількох років армії. Поїхав до Польщі, там ну, відносно теж не краще, звісно, вдома завжди краще. Почалась війна, прийшлось вернутися і передати свій опит більш молодому поколінню, який мобілізований. Це мій долг.
Ну, ці от активні національно-визвольні змагання да, 10-20-х років 20-го століття, вони, мабуть, от безперервно, якось перманентно тривають і до нашого часу. І от, ну, є сподівання, що от нарешті зараз ми можемо поставити крапку в цих національно-визвольних змаганнях і нарешті утвердитися як незалежна, самоідентична нація. А зараз у нас немає іншого виходу, як перемагати, тому що в іншому випадку нас і як націю, і як людей чекає знищення. Тому ми обов'язково переможемо і обов'язково відбудуємо. Да, ми вже не будемо наступати на ті самі граблі, я сподіваюся, в котрий раз. І ми обов'язково відбудуємось і будемо процвітати, будемо квітучою країною, де кожен буде пишатись тим, що він українець.
Журналіст, На приеме.
Напомню, это был сюжет Марьяна Кушнира, который практически беспрерывно работает на фронте. И к новостям с фронта мы еще сегодня вернемся, поговорим с нашими журналистами, которые работают на Востоке. А пока же перейдем к обсуждению основной темы сегодняшнего эфира. К нам присоединился Станислав Маньков, инженер авиационной и ракетной техники, аналитик. Станислав, приветствую вас.
Добрый день.
Россия перебросила из Сирии в Новороссийск ракеты для комплексов С-300. По данным аналитиков Naval News, их везли через пролив Босфор на гражданском судне. Так, собственно говоря, их прятали, потому как Турция закрыла Босфор для военных кораблей России. Груз этот прибыл в Новороссийск 27 августа, но в Naval News предполагают, что его не в Новороссийск, собственно, везли, а для усиления ПВО Крыма. Ну и мы знаем также, что Россия использует С-300 не только как зенитно-ракетный комплекс, но и для ударов по земле. А на прошлых выходных Кремль нанес ракетами большой дальности Х-22 удары по относительно близкой цели городу Сарны Ровенской области. И мы будем обсуждать, пора ли говорить о том, что Россия наконец начинает испытывать какие-то трудности со своей точной ракетной техникой, которая все время угрожает Украине. Ну и действительно ли российское ПВО, над которой очень часто вот так посмеиваются украинцы, наблюдая за ударами по каким-либо военным складам, действительно ли российское ПВО не справляется с такими вот угрозами? Станислав, первый вопрос мой будет, собственно, по поводу вот этого перемещения ракет для С-300. Мы с коллегами не раз обсуждали, почему Россия использует этот комплекс для ударов по земле. Ну, понятно, что он наносит, конечно же, большой вред гражданским и приводит к жертвам, но все-таки это оружие предназначено не для таких целей. И поясните, пожалуйста, является ли Россия неким новатором в этой сфере или вообще, ну, так кто-то еще использовал, да, это оружие по наземным целям? И что это России дает? Насколько оно точное? Или это стрельба просто вот непонятно куда, просто для поражения случайных гражданских?
Так, дивіться, без сумніву, те, що Росія притягнула з Сирії додаткові комплекси С-300 і ракети до них, це явний показник, що те, що у них на бумазі дуже багато цих систем стоїть на озброєнні, явний показник того, що якийсь дефіцит вони з цим озброєнням мають, саме з цими ракетами С-300 і цими комплексами. Чому використовують ці ракети? Вони використовують ракети комплексу С-300 по наземним цілям вже з кінця травня. Були перші відомості про це. Це один з явних знаків того, що більш спеціалізована високоточна зброя, вона закінчилась. Фактично це стрільба кудись в район. Це не можна вважати, що це якась зброя, яка дасть неймовірну перевагу ворогу у цьому плані. Це зброя залякування, проявлення якоїсь такої руської смікалки, але це не можна казати про те, що це ефективна ракетна зброя для враження наземних цілей. Щодо новаторів, ні, вважати новаторами їх не можна, тому що для достатньо великої кількості систем ще з минулого століття для ракетних систем були розроблені варіанти для ударів по наземним цілям. Як в випадку, там, екстреному випадку для ураження наземних цілей або надводних.
Тобто, правильно я розумію, що це інший тип боєприпасу, не той, який використовується по повітряних цілях, а вони його якби заправляють у цей комплекс С-300?
Обстріли ведуться стандартними ракетами 5В55, це стара модифікація зенітних ракет, ну, відносно стара, і немає відомості, що створена для них якась спеціальна частина, бойова частина для враження наземних цілей. Тобто можна казати, що використовується зенітна ракета з великої кількості готової уламків для ураження наземних цілей. Це не є ефективним для знищення якихось будівель чи високозахищених цілей. Це зброя, яка несе небезпеку, перш за все, цивільним на відкритому просторі та в легких побудовах.
Тобто ми бачимо, що з одного боку Кремль використовував цю техніку якби не властиву для точних ударів, для того, щоб економити якусь більш дорогу техніку, але зараз він починає відчувати брак уже навіть цієї техніки, яка, здавалось би, ну, мало бути в нього в достатку і яку можна було не економити. А для чого тоді, от, наприклад, Росія виснажує таким чином свою протиповітряну оборону? Адже з певного моменту Росія почала стикатися з тим, що наносяться удари по складах у тилу і на території самої Росії, і на окупованих територіях, і нібито ці комплекси мали би бути, ну, цінними в цьому випадку.
Так, це так. Тобто, з раціональної точки зору, Росії немає сенсу витрачати зенітні ракети по землі. Однак, згадуємо дати те, що перше використання цих ракет зафіксовані десь кінець травня, початок червня по наземним цілям в Миколаївській області. І ця дія була як пошук пошук росіянами певного способу вирішення проблем з дефіцитом високоточної зброї. То вони знають, що там у них скількість ракет вони випустили, результат незадовільний. Давайте використовувати якісь інші ракети іншого типу, щоб нанести хоч якусь вже шкоду. Вже після появи на озброєнні нашої армії систем Хаймерсів з високоточними ракетами, вже після цього з'явилося питання, що треба посилювати ППО. І саме для того стягується ППО, в тому числі на територію тимчасово окупованого Криму.
І, зокрема, навіть Сирії, як ми побачили. Давайте подивимося саме коротке, так, свіже відео якраз із прикладом того, як працює С-300 по землі. Мій колега Роман Пагулич побував у Миколаєві, де вчора прилетіло аж 12 ракет по цивільних об'єктах, і в оперативному командуванні «Південь» взагалі вважають, що це була відповідь на активізацію українських військ під Херсоном.
Одна з ракет, якою вдарили по Миколаєву 29 серпня, впала буквально ось сюди, прямо перед цими житловими будинками. Як кажуть поліцейські, імовірно, це була ракета з комплексу протиповітряної оборони С-300.
Завалило.
Плакати хочеться, але ти не хочеш. Ваша домівка якась?
Мама не приїде.
Вот, собственно, вчера, когда появилась информация о неких контрнаступательных действиях армии Украины под Херсоном, в телеграм-каналах очень начали накалять ситуацию с тем, что стоит ожидать такого приступа ракетного террора со стороны России в ответ на это. Но по факту вот мы видим, что сколько ни оглашались такие угрозы или предупреждения, ну, наносятся, да, ракетные удары, да, они достаточно разрушительные, и не только по Николаеву. В прошлые сутки были прилеты также по Запорожью, по Днепропетровской области. Но все-таки не происходит какого-то такого вот тотального ракетного вала, огневого вала, да, как это угрожает Россия. Станислав, вот по вашему мнению, это свидетельствует о чем? Что хотелось бы забросать, но уже нечем? Да? Вот мы на День независимости Украины тоже видели такую ситуацию, когда даже российские военно-воздушные силы имитировали пуски ракет, то есть они совершали такие холостые взлеты. И можно ли тогда с уверенностью, точнее, с надеждой, да, с точки зрения украинцев, говорить о том, что ну уже и не получится устроить такой прям вот массированный ракетный террор?
Власне, дуже характерний приклад – це день нашої незалежності, 24 числа, коли була дуже загострена ситуація як в інфопросторі, так і в повітряному просторі, безпосередньо з літаками. І так, дуже багато було вильотів на рівні 200 літакових вилітів було виконано, але всього лише 8 штук ракет було випущено в сторону України і вразили або певні цілі, або впали десь в околицях. Тобто ми вже можемо бачити, що заяви росіян в цьому аспекті зовсім не сходяться, і це більше як залякування, що ми як зараз розчехлив наші ракети, як нанесемо удари усюди, і все пропало. Але, як показує практика, ці заяви лише залякування, голе залякування.
Чи існують взагалі у дослідників якісь оновлені цифри щодо залишків ракет, що завжди цікавить українців? От останні дані, які я знайшла у Defense Express, вони підраховували ще аж станом на квітень і дійшли висновку, що у Росії залишилося приблизно 40% довоєнного запасу ракет «Іскандерів». В абсолютних цифрах це близько було 200 штук із 900. І по калібрах у них станом на квітень, знову ж таки, залишалося близько 350 ракет із 500, тобто десь 70%. Чи бачили ви, можливо, якусь оновлену аналітику? І чи існує якийсь запас мінімальний, який країна вже не може чіпати? Тобто, що я маю на увазі? Якщо ми дивимося, там у Росії ще є 200 іскандерів. Ну, здавалося б, це дуже багато, але, можливо, вони наближаються до якоїсь критичної відмітки, за якою вони просто вже, ну, для них небезпечно використовувати ці останні залишки.
Ну, якщо казати про раціонально думаючих людей, про раціонально думаючих держав взагалі, то для кожного виду зброї має бути так називаємо недоторканий запас. Тобто якась кількість в певних межах, яка встановлюється військовими, і вони там тримають цей запас до останнього. От. Щодо кількості, я думаю, що вже після того, як півроку ми у стані відкритої війни, ми не можемо надійно надійно думати про те, що довоєнні оцінки вони все ще актуальні. Тому що всі ці півроку виробництво було, є хоч якесь, хоч з великими проблемами. Росіяни все ж таки виробляють певні типи ракет або намагаються виробляти, намагаються масштабувати, розширити виробництво. І ці всі оцінки будуть трошки вже змінені. Як на зараз ми можемо бачити по тому, що хоч в Чорному морі чергують по 4, по 5 кораблів з ракетами «Калібр». Номінально вони мають нести там порядка 30-36 ракет. Пуски, які ми отримуємо, це звична цифра там 4-5. Тобто стріляють неповними залпами, вже не можуть собі дозволити викинути в певну ціль десяток дорогущих ракет. Вже переходить їх застосування. Застосування росіянами цих ракет переходить в етап.
Таке ексклюзивне тільки, застосування.
Так, тільки найважливіші цілі.
Стосовно викидання ракет, якраз сьогоднішня дуже цікава була новина про те, що Росія витратила принаймні 10 ракет «Калібр» на дерев'яні копії РСЗО «Хаймарс». Про це написав «Вашингтон-Пост», про те, що ця тактика от зарекомендувала себе добре, і після цього Україна зробила замовлення на ще більше виробництво цих муляжів. І цікава ваша думка, от взагалі ракета «Калібр», вона від початку цієї фази війни, масштабної війни, спочатку викликала досить такий острах у людей, тому що ніколи не бачили такого, дуже маневрена ракета, яка огинає ландшафт, за складною траєкторією летить, але потім вже у наступний період виявилося, що якраз з усього арсеналу, який використовує Росія, якраз калібри, здається, найчастіше вдається збивати. І Росія втратила чимало цих ракет. От як би ви підсумували цей ефект використання саме калібрів для Росії? Чи це було для неї ефективною зброєю? Чи Росія просто витратила шалено дорогі ракети, які більшістю були в Україні просто знищені без жодної цілі?
Треба розуміти, по-перше, те, що заявлені виробником характеристики по ракетним озброєнням, в частності, зокрема, по калібрам, на практиці не підтвердились. І показники надійності і точності для всіх систем озброєння, які використовує Росія, вони знаходяться далеко за межами прийнятного. Тобто це ракетне озброєння ворога показало від 20 до 60% відмов у процесі використання. І певна кількість тих самих калібрів просто не долетіла до цілі через певні неполадки. Далі, чому власне калібри збиваються наше ППО? Сама по собі сутність крилатої ракети типу «Калібр» – це на малій висоті проривати ППО і намагатися вразити ціль. Чим нижче спуститься ракета, тим важче буде її виявити. Така ідея була закладена ще при створенні її під кінець минулого століття. І під цю тактику наші Збройні Сили відпрацювали певні шаблони поведінки і змогли ефективніше використовувати свої наявні засоби для збиття швидкісних маловисотних цілей, що і є сама по собі крилата ракета «Калібр». Можна підсумувати, що масштабне використання крилатих ракет «Калібр» не дало бажаних результатів російському командуванню, в тому числі через власні недоліки ракети. Але в основному це проблема з оператором ракети, це проблема з використанням, з тим, хто і як планує ці ракетні удари, за якими принципами та наскільки вони є професіонали в своїй справі.
Але от Росія все-таки, за вашими даними чи за вашими міркуваннями, продовжує поповнювати запас ракет, так? Тобто не виникло в них якоїсь такої критичної зупинки через брак, наприклад, деталей, про що говорили ще весною, що через санкції вони просто не зможуть збирати ці нові ракети?
Без сумніву, проблеми у них є в виробництві. Тобто навіть у мирний для росіян час до 24 лютого темпи випуску цих ракет були нижчі, аніж необхідні. І тому склалася така ситуація, що на фоні санкцій, на фоні широкого використання цих ракет, дуже велика витрата цих ракет вийшла, і всі, ну, більшість запасів, вони вже майже вичерпані. Тому швидко поповнити вони не зможуть, і швидко розширити, наростити потужність виробництва, щоб збільшити кількість цих ракет, також вони не зможуть. Тобто не можна очікувати від них, що вони зроблять якесь промислове чудо і почнуть штампувати ці ракети у кожному дворі.
Станіславе, а чи відомі взагалі, де розташоване в Росії виробництво, наприклад, калібрів, тих же кінжалів, чи це настільки засекречено, що навіть дослідникам невідомо? Ну, тобто, чи є хоча б теоретична можливість, що ці підприємства є десь в зоні доступу ураження Збройних сил України?
Звісно, це відомо, але, на жаль, ми ще не маємо такої зброї, щоб, наприклад, дострелити до виробничих потужностей десь у Москві, наприклад, або в тому ж Рибінську, де виробляють великий набір авіаційних двигунів, в тому числі і для крилатих ракет, і для літаків, і для ракет авіаційного озброєння.
Угу. Давайте ще торкнемося ракети Х-22. Її минулими вихідними використали знову по Сарнах на Рівненщині, і експерти звернули увагу на те, що це досить близька ціль. Ракета ця вражає цілі на відстані до 600 кілометрів, але Сарни розташовані дуже близько до білоруського кордону, десь у 200 кілометрах. Але попри це були витрачені 4 ракети, які, ну, за звітом української влади, вразили якийсь військовий об'єкт, але разом з тим і знову багато цивільної інфраструктури було пошкоджено, тому не факт, що усі вони потрапили в ціль. Х-22 цікава ракета, ми неодноразово вже її обговорювали, тому що з одного боку вона є дуже потужною і спричиняє великі руйнування, і її важко збивати, вона є дуже високошвидкісною, але з іншого боку є неточною, тому що вона по наземних цілях працює неточно. От на вашу думку, про що свідчить це використання, наприклад, Сарн, що таку величезну важку ракету, яка, в принципі, є для далеких відстаней, відстріляли просто біля білоруського кордону, ще її одразу 4 витратили?
Розмовляючи про Х-22, треба завжди пригадувати, завжди тримати у пам'яті те, що це складне використання, дуже складне і заморочене використання ракети. Перш за все в тому, що вона габаритна, вона велика, 112 метрів довжиною, і під 6 тонн ваги набирає в бойовому стані. І вона працює, її двигун працює на високотоксичних та високоактивних елементах, з якими дуже складно користуватися. Саме по собі використання Х-22 по наземним цілям – це є свідчення того, що у ворога немає виходу. Він має використовувати всі наявні ракетні ресурси, щоб хоч якось виконувати або там ставити галочку, щоб виконали певний ракетний пуск і вразили якусь ціль. Кажучи про дальність, чому її використовують на меншу дальність? Через те, що ракета використовує високоактивне паливо і окиснювач на базі азотної кислоти, у неї спостерігається проблема з надійністю. Це найбільша ракета в ворожому ракетному арсеналі. І чим менше вона прилетить в відстані, тим менше ймовірність, що у неї станеться відмова від паливної системи, і буде пустий пуск, тобто ракета не виконає цілі, навіть не долетить до неї. Саме тому впродовж цих півроку російські сили відпрацьовували використання цих ракет на меншій дальності, аніж 600 кілометрів, щоб виявити певний оптимальний режим, де і безпечно використовувати літаки, і ракета зберігає можливість з якоюсь бажаною ймовірністю хоча б долетіти до цілі. Кажучи про точність, до цієї ракети не можна використати таку характеристику. це зброя при стрільбі по наземним цілям, це зброя кудись в плюс-мінус стадіон, два стадіони, район. У неї дуже примітивна система наведення, і сподіватись на те, що ця ракета виконає бойове завдання і дійсно влучить намічену ціль, неможливо.
Станіславе, дякуємо вам дуже за цікаві деталі. Станіслав Маньков, інженер авіаційної ракетної техніки, аналітик, був гостем студії радіо «Донбас Реалії». Ми движемося далі і, як обіцяла, возвращаємося к событиям на фронті. З нами на зв'язі Сергій Горбатенко, мій колега, він працює в Слов'янську і Краматорську. Сергій, слышиш нас?
Да-да, слышу хорошо.
Вчера ты попал под обстрел в Славянске, мы показывали эти кадры. Расскажи, какие, собственно, последствия были для города и вот такой интенсивности огонь, который ты вчера воочию мог наблюдать, он окончился или же снова были перелеты?
Ну вот на моей памяти, начиная с 23 августа, Славянск обстреливают российские войска каждый день, иногда по нескольку раз в день. Но вот такой интенсивности огонь, как вчера, я наблюдал впервые. То есть мы приехали, когда еще горело одно из зданий, в крышу которого попала ракета. К счастью, в этом здании хранились только хранилась бытовая техника, мебель, людей там не было, но здание выгорело полностью. Кроме того, были выбиты окна в окружающих это здание девятиэтажках. Мы видели воронки от взрывов. И вот как раз в тот момент, когда люди убирали последствия первого обстрела, начался второй обстрел, поэтому пришлось повышать голос, даже загонять людей сначала в подъезды, а потом уже в убежище, чтобы никто не пострадал. Вот, по информации военной администрации Славянска, вчера после второго обстрела сгорел один из частных домов, но, к счастью, пострадавших среди людей нет. Это действительно чудо, потому что обстрел был действительно интенсивный, было около 9-10 прилетов. То есть накрывали... И я хочу отметить, что и в первый, и второй обстрел накрывали как раз центральный район города, там, где очень много людей сейчас.
Сергей, а как люди реагируют на такие обстрелы? Вот мы уже неоднократно показывали эвакуации из разных городов и вот людей, которые не хотят уезжать и остаются. Но когда ситуация ухудшается, как люди, ну это как-то меняет их отношение к происходящему? Или они настолько настроены вот оставаться действительно в городе, пока не закончатся боевые действия, что вот им не страшно?
Те люди, с которыми я общался в подвале пятиэтажки, говорят о том, что никуда выезжать не собираются. Они, собственно, в этих этажных домах, как я понимаю, они перемещаются куда-то в частный сектор, навещают свои квартиры только изредка, или происходят обстрелы. Но вот один молодой человек пошутил, говорит, ну да, наверное, сегодня битые стекла уже убирать не буду, приду завтра. То есть те люди, с которыми я общался, уезжать никуда не намерены.
Сергей, расскажи, какие у тебя сейчас сведения об Изюмском направлении? Ты много там работал, выезжал. Вот по сводкам Генштаба мы видим, что периодически происходят какие-то штурмы населенных пунктов, но не двигаются российские войска. Эти штурмы отбивают, но проходит еще 2-3 дня, они опять повторяются. Причем каждый раз это в разных точках фронта. Это что, вот такая просто ну, проверка, да, способ тревожить армию Украины или реальные планы наступать?
Ну вот за прошлые сутки действительно штурмов на Изюмском направлении вообще не было, были только обстрелы. По моей информации, украинские военные не только успешно отражают атаки, но и в некоторых, на некоторых участках фронта даже отвоевывают украинскую территорию. Но также я знаю о том, что российские войска сейчас на том направлении накапливают живую силу, накапливают технику. Это действительно свидетельствует о том, что возможно, они собираются наступать там. Но пока идет накопление, скажем так.
Сережа, спасибо тебе. Будь осторожен. Это был Сергей Горбатенко, мой коллега из Славянска. И мы продолжим уже анализировать последние новости и с Восточного фронта, и с Южного, с нашим гостем эфира. Это Игаль Левин, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. Игаль, приветствую вас.
Да, приветствую. Добрый день.
И, Галь, внимание сейчас, конечно, приковано к Херсону, хотя мы все помним, что украинцы жили вот этим ожиданием контрнаступления на Херсон на самом деле уже достаточно давно, да и украинская власть анонсировала, как это ни странно, планы контрнаступать, и вот где-то уже полтора месяца это ожидание продолжается, и вчера оперативное командование «Юг» и группировка «Каховка» заявили, что таки проходят определенные контрнаступательные действия. Сейчас бои идут практически на всей территории области. Были взрывы в Херсоне и Каховке этой ночью. Практически все мосты уничтожены, переправы, которыми может пользоваться российская армия. И у украинцев, конечно, это вызывает очень много эмоций, несмотря на то, что Генштаб всегда просит не опережать события и не констатировать, что освобождены какие-то села для того, чтобы не вредить армии. Вот как вы реагируете на эти новости? Как стоит вообще реагировать? Понятно, что всем хочется быстрых побед, но на что стоит настроиться украинцам, когда они получают такие новости?
Ну, смотрите, когда у России что-то там взрывается, горит, и их оккупанты умирают, как на это можно реагировать? Только позитивно. То есть позитивно реагируют на все эти новости. Вот. Да, а быстрых побед не будет. Это важно помнить. Я сейчас подчеркну еще раз то, что к чему призвало командование и оперативное командование «Юг». Не распространять информацию, не писать, не заявлять, не говорить. Вот, не облегчать работу врагу. Работа там ведется на юге. И вы сказали, что вот обещало правительство и так далее. Я много раз говорил о том, что нужно разграничивать заявления политические и военные. Вот. Контрнаступление идет уже не первый месяц. На юге конкретно, если мы про юг говорим. Ну, потому что у нас есть освобожденные населенные пункты под Харьковом и на Изюмском направлении. Там существенно. Вот. Но если мы говорим конкретно про юг и Харьковское, то Херсонское точнее, то... У нас контрнаступление идет уже давно там. Вот, сейчас можно ли назвать это фазой активной, такой более такой вот, ну, насыщенной? Да, можно так назвать, сказать. А самим военным это никак не меняет картину. То есть вот военные не живут, как бабочки однодневки, вот днем. То есть сегодня вам сказали наступать, завтра вам уже сказали не наступать, и вы все освободили. Там, нет, это процесс длительный, сложный, комплексный. То есть это большое количество всевозможных мер, которые у вас действуют. Это авиация, да, комбинированные силы, то есть возможные. У вас авиация, артиллерия, разведка, спецвойска, механизированная пехота, обычная пехота, танки и так далее. И это еще не все назвал, это такие самые очевидные вот, средства и меры. Вот. Поэтому надеяться, помогать максимально, вот, соблюдать тишину и ждать хороших новостей.
Игаль, вот когда вы комментировали у нас в студии бои за Северодонецк, вы акцентировали, что благодаря городским боям украинской армии удалось вот втянуть российскую армию в такую ситуацию, где снивелировалось ее преимущество в артиллерии, что городские бои были, ну, на тот момент, по крайней мере, очень неудобные и невыгодные армии России. Это также работает при контрнаступлении или это уже совсем другая ситуация и не стоит ожидать, что, например, если украинские военные войдут в Херсон, войдут в городскую застройку, то это будет такой вот ловушкой сразу для россиян?
Городские бои – это всегда сложно, это всегда тяжело для любых сил. То есть городской бой – это один из самых вообще сложных видов боевых действий, боя. Да, в Северодонецке действительно тем, что Украина навязала им городские бои в нескольких лобовых атаках, это позволило, во-первых, перегруппироваться и в конечном итоге вывести войска, не дать им попасть в котел. Это передало возможность перемолоть им очень много живой силы, там у них страшные потери, то есть речь идет о тысячах, вот, в том числе и в технике, ну и в людях. Теперь, когда мы говорим про южное направление, самое важное здесь будет это блокировать и вообще правый берег, и группировку все там, и конкретно город Херсон. Но мы видим всю эту работу по мостам, по артериям. Сейчас начали по понтонам работать, понтонные переправы. И да, сегодня были вот фотографии, публиковали прилетов там. Вот, это как раз все происходит с целью блокировки всей группировки российской на правом берегу Днепра там.
Вы согласны с мнением, что российское ПВО действительно не справляется с ракетными ударами Украины по тылам? Вот мы как раз с экспертом по ракетной отрасли перед этим обсуждали в эфире, что у России с ракетами происходит, что они уже ракеты КС-300 из Сирии везут, да, ну и среди украинцев, простых, кто комментирует в соцсетях, обычно очень много юмора насчет так называемой бавовны, и как российское ПВО летит мимо цели. Почему это так происходит? В чем как бы секрет успеха, что все-таки успешно поражаются эти тылы?
Смотрите, С-300 ракета, которая создавалась не для того, чтобы остановить активно-реактивные снаряды. Реактивные снаряды к этому, к ЗМЛРС, к ХИМАРСам. Активно-реактивные — это другое немножко. Вот, да, реактивные снаряды, которые как бы уже не снаряды, а ракеты, но еще как бы не совсем ракеты, поэтому, в принципе, их правильно и так назвать. Так вот, это сложные цели, которые работают высокоточно по GPS-навигации, и С-300 — это средства для сбития авиации. Ну, или, скажем, крылатых ракет, например. Ну, крылатая ракета — это фактически маленький самолет, небольшой. Они совсем не для этого создавались. Поэтому неудивительно, как вчера, кстати, публиковалось тоже видео, удар по мосту Антоновскому, и только потом, после удара, мы видим, как кто-то куда-то в молоко, в небо улетела у них ракета. Ну, С-300, скорее всего, видимо. Там. Да, у них не получается, они не могут. Они не могут сбивать ракеты GMLRS, которые запускают Хаймерс. Вот сейчас они на экране, как раз это именно они. И они не могут остановить эти удары, следовательно. У них нет никакого контроружия здесь, никаких вот контрмер.
Вообще, как использование «Хаймерсов» повлияло на тактику России? Ну, не только на юге, а и на Донбассе поражались очень много склады, и на тот момент было такое ожидание, что нарушится логистика, что склады с боеприпасами уедут куда-то очень далеко от фронта. Это действительно случилось, и сейчас российской армии сложнее поставлять боеприпасы? Или они как-то вышли из этой ситуации?
Смотрите, про склады и удары по тылам и так далее, про это очень много сказано было, не хочется повторяться, просто если совсем коротко. Да, естественно, разрушение их логистики, логистика — это кровь войны, это понижает их возможности боевые, военные. А теперь о другом, более интересном. То, что сейчас эти ракеты ЗМЛРС и ХИМАРС используются не только, то есть по-прежнему, да, по логистике идет работа, но не только по логистике, не только по складам, но и по командным пунктам, и по скоплениям сил. Я, например, знаю, что с помощью них работают и по резервам, то есть вот группировкам на тактическом уровне, резервы как раз и группировки. Опять же, я не буду говорить направления и где, и что, и как, никаких подробностей, но уже зафиксировано, что да, ХИМАРСы работают по живой силе и технике. И очень эффективно работают, очень хорошо работают. Ну, понятно, что если они могут уничтожить, сжечь какой-нибудь командный пункт или склад, они могут также сжечь какую-нибудь эту, ну, базу, ну, где базировались какие-нибудь у вас, не знаю, там, войска, люди, техника, какие-нибудь части. Вот. И это говорит нам о том, что ЖМЛРС-ракеты, ХАЙМАРС, они перешли в новое качественное вот измерение использования, вот, на оперативно-тактическом уровне. То есть, если до этого действительно использовались, каждый вот ХАЙМАРС, который был, а их начиналось все с 4 штук, сегодня больше 20, ну, с ракет, с М270 установками и так далее. Так вот, когда их было только 4 штуки, и были только первые ракеты ЖМЛРС, они используют строго-строго для уничтожения складов. Сейчас мы видим, как банк целей увеличивается, расширяется. Вот. А это говорит у нас о тенденции, о возможностях. То есть возможности ВСУ увеличиваются, расширяются. ВСУ не думает сейчас, ага, у нас всего лишь тут два ХАЙМАРСа, и у нас тут всего лишь, не знаю, соточка ракет ЖМЛРС, и там нужно строго-строго выбрать, вот какие самые ключевые важные цели уничтожить. Сейчас мы видим ежедневную работу, обработку по их целям постоянно, все время, ни минуты спокойствия. Это очень хорошо, но мне такой темп нравится. Главное, чтобы он не снижался, а только увеличивался.
Как вы полагаете, это может влиять также на решение западных партнеров о предоставлении оружия? Помните, когда все только начиналось, речь шла о том, что вот они как бы проверяют армию Украины, насколько она способна использовать такое оружие, такое, да? Сейчас, когда речь зашла о ХАЙМАРСах, вот отстреляли удачно по складам, значит, можно расширять сферу применения и, возможно, появляются шансы получить больше такого оружия.
Конечно, несомненно. Я про это и говорил еще несколько месяцев назад, когда только все это начиналось, поставки на сложного такого современного оружия. Я говорил, что реализация оружия повлияет на его дальнейшие поставки и так далее. То есть это все связано напрямую с этим. Чтобы украинцы не обижались и думали, что только к ним так относятся, нет. Это, ну, типичный почерк американцев. Они то же самое с Израилем делали и так далее. В свое время, когда-то давно. Ну и с другими странами. Кстати, с курдами, когда они помогали сирийским курдам, там, в их войне против ИГИЛ, тоже там сначала помогли чуть-чуть, потом больше, больше, потом еще больше. Вот, то есть им важно видеть те, в кого они вкладываются, насколько они могут реализовывать. И мы не просто так к этому видим, когда официальные лица Пентагона, Госдепа и так далее, они дают оценки. Обратите внимание, какие оценки говорят. Украинцы хорошо используют артиллерию, лучше, чем русские. Это не лесть. Это не просто вот так вот, ну, дежурная лесть. Это холодные технократы, которые смотрят на цифры, которым очень важно действительно, насколько это все действительно хорошо происходит. Когда они говорят, что украинцы используют артиллерию лучше, они действительно имеют в виду, что украинцы используют артиллерию лучше. Когда они говорят, что мы довольны, я сейчас цитирую, тем, как «Хаймарс» используется, подразумевается, что действительно они удовлетворены. То есть был запрос у Генштаба Украины на какие-то конкретные вооружения. Им предоставили эти вооружения с таким-то вот перечнем, как мы хотим видеть, как мы подготовили. Подготавливают ведь экипажи и так далее, тоже западные партнеры Украины на территории Германии и не только. Они, наверное, хотят не ударить в грязь лицом, они хотят показать, что действительно наша военная школа лучше. Стандарты НАТО, это мировые стандарты, считается самой лучшей военной школой. Лучше, чем, скажем, военная школа Китая или даже военная школа Израиля. Израиль не в НАТО, напомню тем, кто не знает. Там немножко другая специфика. Это близко очень к НАТО по стандартам и подходам, но разные. Даже медицина израильская, это не TCCC-медицина, скажем, которая стандарт НАТО. Другая совершенно медицина. Вот. Так вот, они хотят держать планку и показать, смотрите, все наши концепты, и доктрины военные, умения и так далее, вот, они действительно на достойном уровне. Вот. Поэтому, когда они такие вещи и заявления делают на официальном уровне, это не лесть, это не какое-то там ИПСО или так далее, заговорит зубы врагу или что-то такое. Нет, это действительно оценки, важные очень оценки. Вот. Это то, что публично говорится. Там мы понимаем, что не публично отчеты большие между военными ведомствами и с, ну, когда разговаривают с и штабом ВСУ и так далее, там, естественно, вот такие, я думаю, папочки, как бы, с отчетами, наблюдениями там, и так далее. Кстати, когда начались вот эти интересные события у нас на юге вчера, про которые сегодня просили не говорить о них, ну, это публичная информация, Flight Radar, известно было, что дрон-разведчик США патрулировал в Черном море, наблюдал. Ну, за кем наблюдал? За рыбаками, за, не знаю, за пляжами в Крыму. Ну, понятно, за куда и что он смотрел, зачем он наблюдал и так далее. Вот. То есть они смотрят, да, они смотрят, и им важна очень реализация, вот, дают оценки. От этого зависит и уровень поддержки дальше.
Игаль, а вот, ну, важно, наверное, не только смотреть на позитивы, да, на то, какие риски есть, и чем все-таки Россия может ответить. Ну, очевидно, «Хаймарс» был для нее важной проблемой. Мы помним, как спикер Минобороны России Коношенко сообщал о том, что вроде бы как поражена была установка ракетой. Оказалось, что это была не установка, а какой-то фургон. Сегодня интересная новость от Вашингтон-Пост о том, что 10 ракет «Калибр» Россия истратила на муляжи «Хаймерсов», потому что пыталась их уничтожить. Но очевидно, что думают там над каким-то способом, как все-таки достать это РСЗО. Есть у вас какие-то соображения на этот счет, к чему стоит готовиться? И как не потерять бдительность?
Да, уничтожить «Хаймерсы» тяжело, но можно, естественно. Как и, в принципе, на войне всегда у вас есть возможности. Вопрос в масштабах, вопрос в шансах и, ну, и в уровнях рисков. Но на данный момент действительно реальный способ уничтожить «Хаймерс» – это слив информации. То есть на территории Украины предатель за деньги, такие есть, мы знаем, СБУ ловит, находит, вот, сливает позицию, где находится «Хаймерс», или куда они перемещаются, куда они двигаются, с какой точки в какую и так далее. Это очень-очень важно, это контрразведка, это, естественно, то, что называется создавать стерильную территорию, то есть территорию, где вот они двигаются, известно, все было проверено, не было зевак лишних, вот, и так далее. Но эта опасность все равно есть, что кто-то может слить информацию, вот, за денежку, и Россия нанесет удар. Вот. Это один из немногих вот, способов реальных, я сейчас говорю про них, реальных. И я почти уверен, что они пытаются это, вот, ну, они работают, у них известно, что есть так называемые ждуны, те, кто ждут, чтобы Россия пришла, вот, и есть отдельные русскомирцы, которые притихли, вот, в Украине, есть просто люди без совести, без чести, которые за деньги можно купить. Вот. Естественно, Россия, Кремль с ними работает, с людьми, или пытается работать, или пытается найти, с кем работать и так далее. И, естественно, по линии «Хаймарсов», я почти уверен здесь и так далее. Вот. А то, что уничтожили, ну, если действительно публикация верная, уничтожили 10 ракет, да, это очень хорошо. Это, такие ракеты они возместить не могут ни завтра, ни послезавтра. Вот каждая ракета, которая улетела в молоко очень хорошо.
Давайте еще на Донбасс перенесемся. С этого направления Россия оттянула много сил на юг в последние недели. Ну, наверное, оттягивала не только Россия, но и Украина тоже. То есть сместился этот эпицентр боев. Но продолжаются попытки подойти к Бахмуту и продолжается артиллерийский вал. То есть военные, которые там на позициях, они продолжают это констатировать, что не всегда есть тяжелое вооружение и потери достаточно большие, не особо их раскрывают. Есть какая-то уязвимость у войск войск России на Донбасском направлении, в которую может бить армия Украины, даже несмотря на то, что сейчас все внимание на юг?
Да, я бы тут только маленькую ремарку вставил. Мы не знаем. Россия заявляла, да, что они там перекидывают, перебрасывают и так далее. А Украина не говорила, что она перебрасывает на юг с Донбасса или откуда-то. Вот. Но у Украины есть контрнаступление под Изюмом, тоже успешное. Там освобождаются населенные пункты, в том числе официально заявленные. Вот поэтому я бы не делал такие заявления, если мы не в Генштабе, мы не знаем, куда действительно там они перебрасывают и куда больше, где меньше. Что до действительно вот работы артиллерии, да, у них же цели были выйти на админ-границы Луганско-Донецкой области. Они продолжают давить под Бахмутом. Вот. Известно, что они продолжают давить под Песками, которые не отчитывались, что они уже 4 или 5 раз постоянно, что они их взяли. Да, там тяжелая ситуация. Да, действительно, часть Песок у них враг продвинулся, занял позиции. Вот. Но по-прежнему там есть силы Украины. Бои продолжаются. Бои очень тяжелые. Действительно. На Донбассе вообще тяжелые бои. Угледар, кстати, вот. У меня знакомый под Угледаром, там обстрелы, страшные обстрелы, и в том числе гражданского населения, там есть, не все эвакуировались, не все уехали, но попадают под обстрелы, вот. Но если до того, как появились «Хаймарсы», начали уничтожать, разрушать им логистику, они воздействовали артиллерией вообще по всем фронтам, всюду, то теперь им приходится концентрироваться на каких-то определенных небольших участках. При этом успехи у них минимальные. Но опять же, вот несколько километров на Донбасс, где они смогли продвинуться за сколько уже? 2 месяца фактически, весь июль и август. У нас конец августа, я напомню. Вот. Они в начале июля, в первой неделе июля заявили, что там оперативная пауза, и сейчас двинемся дальше. Ну и 2 месяца, так сказать, оперативная пауза. Нет, это не оперативная пауза. Оперативная пауза в Майдане такого масштаба столько времени не длятся. Это то, что они стоят, или то, что они где-то там смогли большой ценой продвинуться на 1 километр или 2, просто указывает на то, что они не могут. Не могут. Это не отметает тяжелых боев. Просто, опять же, всегда нужно эти вещи, их считывать не односторонне. То есть, когда где-то врагу тяжело, не значит, что легко украинским защитникам. Война страшная, война архисложная. Да, те, кто находится на тех немногих участках, скажем, где они по-прежнему могут реализовывать свой огневой вал или так далее, да, бойцам очень тяжело, и честным, и за храбрость, и стойкость, и так далее. Вот. Это тоже важно просто помнить, не в крайности никогда не впадать. Вот. Но уменьшился ли потенциал наступательный вот этих группировки на Донбассе? Да, кардинально. Несравнимо вообще с тем, что это было в начале июня, скажем, и до этого.
Благодарю вас за анализ. Напомню, это был Игаль Левин, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. Мы говорили о том, что происходит на фронтах, на Южном и на Восточном. Ну и продолжим говорить о ситуации в Восточном регионе. В прифронтовых городах по-прежнему остаются люди, в том числе лежачие, больные, малоподвижные, пожилые люди с инвалидностью. Часто за ними некому ухаживать, родные погибли или уехали, и у них может даже не быть еды, они месяцами могут лежать под обстрелами в разрушенных квартирах. Мои коллеги из настоящего времени собрали несколько таких историй.
Ирина не сдерживает слез. Несколько дней назад волонтеры доставили ее в Днепровский центр адаптации людей с инвалидностью. После обстрела Никополя женщина потеряла жилье и самое дорогое – сына.
Каждую ночь стреляли. И сильно стреляли. Сыновья вынесла на руках. Более безопасное место. А последний раз не успел вынести меня. Страшно было. Очень страшно.
Стояв на балконі, і в цей час почався обстріл. І, на жаль, скажімо так, один снаряд влучив поруч з балконом, і його цей снаряд вбив. Тобто це буквально, як кажуть, вчорашнє горе. Трапилось, ми приїхали і побачили людей, які були дуже пригнічені, вони були дуже емоційно подавлені.
Бувають люди, в яких був тільки соцпрацівник, він приходив і піклувався про них. Це бабуся, яка думала, що доживає своє життя в квартирі, спокійно їй приносили їжу, вона дивилася телевізор і все було добре. А коли потрібно щось шукати, в неї немає ні інтернету, ні можливості, ні знань щодо цього. І вона починає життя з нуля, як би це не звучало, у свої 85 років. Багато від кого відмовились родичі, багато кого не можуть прийняти родичі, бо вони, ну, це класична історія. Ми живемо в гуртожитку, ми самі переселенці, в нас 10 людей в кімнаті і ще лежачу бабусю ми не можемо взяти. Да.
Ця організація одна з перших почала евакуювати маломобільних людей з зони бойових дій. Віктор більше 2 місяців пролежав під обстрілами в рідному Бахмуті. Коли сусіди привели к нему волонтеров и предложили выехать, признается, как ребенок расплакался. Ведь уже не раз прощался с жизнью.
Я уже лежал, я уже сел, и вдыхать это.
И вот последние 2 месяца так било сильно. Мы с мамой были, маме 82 года. Я инвалид, мама плохо ходит. Мы не в подвал никуда не спускались. Были на первом этаже. Вот. И рядом дом у нас попала в крышу, раз, попала в крышу, два. Квартира одна сложилась прямо. Поэтому я побоялась, мы не хотели выезжать, но выехали.
В районах, где ведутся боевые действия, постоянно работает несколько эвакуационных бригад. В составе одной из них людей вывозит 2 переселенец Роман. В 2014-м вынужден был уехать из родной Кадиевки в Луганской области. Весной 2022-го пришлось покинуть и город Кременная, где прожил последние 8 лет. Бросил дом, но оставить людей, которые нуждались в его помощи, не смог.
Под обстрелы попали в Кременной, когда мы возили их. Хлеб развозили старикам в отдаленной части Урала. Как раз был минометный обстрел, и мы как-то там между домами пробирались. Вот. Ну, с тех пор, как бы, я думаю, все-таки Бог помогает. Да, и сейчас, допустим, в Бахмуте постоянно где-то что-то рядом ложится, да, не только в Бахмуте. Не так давно в Торецке прилетели во двор за людьми. А соседи вылезли из подвала, говорит, 10 минут назад прилетело, и тут камни, осколки.
Специально оборудованным автобусом Роман перевозит людей из горячих точек на востоке Украины в Покровск до эвакуационного поезда. В одном из его вагонов есть места для инвалидов. Оттуда маломобильных беженцев в основном везут до Днепра.
Сейчас. Пусть там подготовят коляску одну. Сейчас, давай, да? Сюда.
Это пройдите дальше.
Приехали.
Что?
Уже в Днепре.
В зависимости от состояния переселенцев с инвалидностью волонтеры везут либо в больницы, либо в центры временного приюта. Туда зачастую они попадают грязными, голодными и истощенными.
Волонтеры приехали забирать меня, а мне даже хлеба и воды не было. Теперь не знаю, куда я пойду. Кто меня где ждет, тоже не знаю.
У нас была такая история. Мама дуже інтелігентна, Іраїда Всеволодівна, їй під 90, і з нею донька за 60, у доньки синдром Дауна. Позаду просто падає, непритомніє, до неї біжать лікарі, мама цього не бачить. Я їй кажу, ось, Танечко, щось трапилось, у неї бувають припадки, вона каже, ні, у неї немає епілепсії. Вона просто не їла нічого кілька днів.
Одно із міст, де в Дніпрі заботяться о маломобільних переселенцях – центр «Океан добра». Його відкрили в кінці марта місцеві жителі з інвалідністю, щоб допомагати тим, хто оказався в більш складній ситуації.
Коли готували приміщення к прийому людей, ми об'явили, і прийшло дуже багато волонтерів, переселенців. Це було взагалі, ну, удивительно, люди с утра до поздней ночи таскали, мыли, убирали, готовили, застилали кровати. То есть женщины, мужчины полностью, то есть все это бесплатно. Приходили просто толпами и помогали нам, никто не платил. Бывало, что там кончались продукты, мы тоже объявляли. И люди приносили столько, что потом, ну, вообще было.
С начала марта центр «Океан добра» принял в своих стенах более 2500 маломобильных людей. Большинство из тех, кто находит здесь приют, одинокие люди. Рассчитывать им не на кого, ведь в Украине на государственном уровне до сих пор не разработаны механизмы эвакуации маломобильных людей из зоны боевых действий. В целом в Днепропетровской области официально зарегистрировано более 13 тысяч переселенцев с инвалидностью. Виктория Лымарь, Александр Хорошун. Настоящее время. Днепр.
И это все, что мы успеваем рассказать вам сегодня. Я напомню, что у нас есть сообщество в Вайбере. Найти там нас очень просто. Донбасс Реалии. Если у вас есть знакомые, которые пользуются именно этим мессенджером, посоветуйте им. Если ваш мессенджер Телеграм, там тоже есть наш канал. Можно подписаться и получать очень быстро все последние новости. Ну и также находите нас во всех популярных социальных сетях. В Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере. И даже в ТикТоке мы есть. Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вільному радіо з 16.30 і в повторі в 20.00 на Громадському радіо. І смотрите наші випуски в YouTube. Увидимся завтра в это же время.
Донбасс реалии.